Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В московском издательстве «Корпус» выходит книга Маши Гессен «Совершенная строгость. Биография знаменитого математика Григория Перельмана». «Совершенной строгостью» назвал Анри Пуанкаре математику, и Григорию Перельману принесло всемирную славу доказательство гипотезы Пуанкаре. Задачу пытались решить на протяжении многих десятилетий, но успеха добился лишь Перельман. Добился, но отказался и от наград, и от денег, и от приглашений в лучшие университеты мира, прекратил общение с немногочисленными друзьями, ушел с работы и говорит, что вообще разочаровался в математике. История нашумевшая, обросшая множеством слухов, и Маша Гессен, гость радиожурнала «Поверх барьеров», взялась за очень сложную задачу – написать книгу о человеке, который избегает всякой публичности, ни с кем не общается, интервью не дает и занимается невероятно сложной и понятной лишь узкому кругу специалистов работой. Маша, я, когда читал вашу книгу, вспоминал другую недавнюю сенсацию в биографическом жанре – биографию Клеопатры, не удивляйтесь. Биографию Клеопатры, которую написала знаменитый биограф Стейси Шиф. Вот тоже виртуозная работа, поразившая критиков, потому что свидетельств о жизни Клеопатры крайне мало. О Перельмане, конечно, больше, но все равно немного. Скажите, это была ваша идея или предложение издателя? Расскажите историю этой книги.
Спасибо, Митя. Во-первых, это невероятно лестное для меня сравнение. Это была моя идея. Надо сказать, что идея такая довольно скоропалительная, и, в общем, изначально я основывалась на нескольких ошибочных предпосылках. Я вообще-то думала, что Перельман со мной поговорит. В тот момент он еще не совсем стал отшельником, просто пока я собиралась с мыслями и силами, он как раз совсем перестал разговаривать с кем бы то ни было, кроме, собственно, своей матери, с которой он живет.
И сейчас вот выходит перевод, да, не ваша авторская русскоязычная версия, а перевод книги, написанной по-английски. Почему вы решили сделать вот так вот?
Я вообще пишу по-английски. Все мои книжки выходили на английском языке. Это первая книга, которая переводится на русский. Я не очень хорошо себе представляю, как бы я ее переводила сама. В любом случае, это, ну, отдельный проект. По сути, книжку пришлось бы написать заново. Написание книжки по первому разу дается мне не слишком легко. Писать то же самое второй раз мне совсем не хотелось.
Я должен сказать, что совершенно не знал, что ожидать от этой книги. Я боялся, что будет скучно читать, потому что я гуманитарий, математикой никогда не интересовался, а гипотезе Пуанкаре ничего не знаю. Но оказалось, что это не просто увлекательное чтение, а книга во многих отношениях про меня, потому что я ровесник Перельмана, вырос в том же Ленинграде, мы из похожих семей, академии наук, он ходил в математический кружок, я в кружок при Эрмитаже, и я нашел очень много совпадений, причем вещей, о которых я совершенно забыл за эти годы. Ну, вроде вот той паранойи, которая была тогда при поступлении в университет у всех, у кого фамилии походили на еврейские, не обязательно были еврейскими, а выглядели как еврейские. И вы, Маша, одну такую историю рассказываете, трагическую, потому что это было достаточно, чтобы не зачислили. Вы вообще много внимания уделяете в книге государственному антисемитизму. Это вообще одна из главных ее тем. И совершенно справедливо, потому что он очень сильно сказался на судьбе Перельмана, да и, насколько я понимаю, на вашей судьбе тоже, на судьбе вашей семьи.
Я думаю, да. Во-первых, еще раз спасибо за добрые слова. Во-вторых, я отчасти, конечно, поэтому и взялась за книжку, что в каком-то смысле эта книжка обо мне. Я тоже ровно того же возраста. Я из похожей еврейской семьи, правда, из Москвы. В Москве я училась в математической школе, ходила в мат-кружок. Да, вот эта вот культура, это обособленное существование, это существование с постоянной угрозой того, что тебе не дадут, не пустят, того, что твоим родителям нужно постоянно думать о том, как обустроить твою жизнь в условиях постоянно и абсолютно враждебной среды, это, конечно же, то, что определяло жизнь, да, причем это не вопрос каких-то отдельных событий в жизни Перельмана или моей, или вашей, это именно вопрос атмосферы, в которой мы все росли.
Когда ученики Валерия Рыжика переходили в выпускной класс, он вызвал родителей некоторых из них на деликатный разговор и просил трезво оценить шансы поступления детей в вуз. Рыжик, которого не взяли в университет из-за того, что он был евреем, пытался предостеречь родителей, не уделявших национальному вопросу достаточно внимания от лишней траты сил и времени. Математико-механический факультет Ленинградского государственного университета держал квоту – два студента-еврея в год, достаточно твердо, но не проявляя чрезмерного усердия. Во всяком случае, известно, что в отличие от МГУ, на ленинградском матмехе не штудировали родословные абитуриентов, выискивая у них еврейские корни. Однако в ЛГУ могли срезать поступающих, чьи имена выглядели подозрительно. «У меня была ученица, Ольга Филиппович», — вспоминал Рыжик. «Это не еврейская фамилия, но для кого-то звучит вполне по-еврейски, и ее на всякий случай в университет не взяли, поставили непроходной балл за сочинение». Ее мать пришла жаловаться в приемную комиссию, заявила, что ее дочь заняла первое место на городской олимпиаде по литературе, а потом осторожно предположила, это из-за нашей фамилии. Ей ответили, у нас нет времени проверять. Так Ольгу переехала система.
Вот как Маша Гесса написывает в книге «Совершенная строгость» атмосферу в Ленинградском институте имени Стеклова, куда Григорий Перельман поступал в аспирантуру.
С конца 1940-х годов в советской образовательной политике изменилось немногое. Аспирантура для евреев оставалась практически недоступной. Институт имени Стеклова выделялся даже на этом фоне. Открытое письмо, составленное группой американских математиков и распространенное в 1978 году на Всемирном математическом конгрессе, проходившем в Хельсинки, гласило: «Математический институт имени Стеклова – престижное научное учреждение». В течение последних 30 лет его директором был академик Виноградов, который гордится тем фактом, что во время его руководства институт стал свободным от евреев. В отличие от ситуации в первые годы после окончания Второй мировой войны, ключевые посты в математике сейчас занимают люди, которые не только не желают защищать перед властями интересы науки и ученых, но в своей деятельности даже выходят за рамки официальной политической и расовой дискриминации. Академик Виноградов, занимавшийся теорией чисел, руководил институтом имени Стеклова почти полвека и считал антисемитизм личным долгом. Он умер за 4 года до окончания Перельманом ЛГУ. Этого времени, конечно, было недостаточно для того, чтобы институт имени Стеклова расстался с почти полувековой антисемитской традицией. Преемник Виноградова поддерживали ее с большим или меньшим энтузиазмом.
Вот тут уже вопрос точного ответа, на который мы не знаем, осознает ли Перельман свое еврейство, вообще существует ли в его мире национальность, потому что он существование многих вещей для нас привычных как бы не признает, игнорирует. И вы пишете, что он не признавал существование антисемитизма в Советском Союзе, как бы игнорировал его, и его мать тоже, да?
Мне кажется, что объяснение вообще странного для многих поведения Перельмана, да, в общем, наверное, объективно странного поведения Перельмана, заключается в том, что он абсолютно отказывается иметь дело с людьми, с культурами, с системами, которые не подчиняются его представлениям о том, как должен быть устроен мир. А мир, по его представлениям, должен быть устроен абсолютно справедливо, абсолютно правильно, абсолютно четко, да, то есть так, как мир, населенный людьми, устроен быть не может. Я думаю, что история советского антисемитизма государственного и то, как он вторгался в жизнь Перельмана, это история из этой сферы. То, что он совершенно не может пустить в свое сознание, потому что в его четкой системе координат это никак не укладывается. Не может в мире существовать такая абсолютная несправедливость, ничем не объяснимая. При этом я со многими его знакомыми и друзьями говорила о том, как он себе это представлял, и они говорили довольно противоречивые вещи. Сергей Рукшин, его тренер и учитель математики, и вообще один из главных людей в его жизни, говорил, что он не признавал существование государственного антисемитизма. Александр Голованов, его одноклассник, одногруппник потом на матмехе в Ленинградском университете и долгое время близкий друг, говорил, ну, как он может не признавать существование государственного антисемитизма, он же не дурак. Я думаю, и то, и другое правда, просто он представлял себе, что это существует совершенно отдельно от него. И, конечно же, абсолютно отказывался подчинять свои действия, свои мысли и свои планы существованию вот этого фактора, фактора государственного антисемитизма. За него это делали другие.
То, что СССР стал родиной сразу нескольких великих математиков, настоящее чудо. Математика совершенно противоречила советскому образу мысли и действий. Она поощряет дискуссию. Она основана на твердых правилах, тогда как государство навязывало своим гражданам представление о зыбкости и непредсказуемости реальности. Математика построена на логике и последовательности. Советская культура основывалась на риторике и страхе. Для занятий математикой нужна специальная подготовка, поэтому беседа математиков непосвященным представлялась обменом шифровками. Но самым крамольным в математике было то, что она искала правильные ответы, а режим сам желал решать, что верно, а что нет. Все это делало советскую математику явлением уникальным. Математика – удел умов, стремящихся к такой твердой дисциплине логичности и последовательности, которых не требуют другие науки. Это делало математику и математиков подозрительными. Объясняя, чем важна и привлекательна математика, российский алгебраист Михаил Цфасман сказал, что она максимально приспособлена для того, чтобы отличать верное от неверного, доказанное от недоказанного, правдоподобное от неправдоподобного. И вещь, которая, несмотря на все правдоподобие, может быть верной от явной лжи. Это часть математической культуры, которой существенно не хватает российскому обществу в целом. Неудивительно, что правозащитное движение в СССР основал математик. В декабре 1965 года специалист по математической логике Александр Есенин-Вольпин организовал в Москве первую демонстрацию. Лозунгом правозащитников, заметим, совершенно согласующимся с законами, стал «Уважайте Советскую Конституцию». Власти не приняли апелляцию к логике. Есенин-Вольпин провел много лет в лагерях, ссылки и психбольницах, а после был выслан из СССР.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость – Маша Гессен, автор книги «Совершенная строгость. Биография математика» Григория Перельмана. Я думаю, что наши слушатели могут задаться вопросом, а вообще этично ли писать такую книгу о живом человеке, который совсем этого не хочет? Я думаю, что и вы, конечно, тоже этот вопрос не раз себе задавали. И тут я должен сказать, что вы очень тактично, очень деликатно касаетесь всех тем, за которые бессовестный какой-нибудь желтый журналист ухватился бы в первую очередь. Семейных обстоятельств Перельмана, очень лаконично сказано о его матери, самом близком ему человеке. Нет вообще ни слова об отце, нет никаких спекуляций о его личной, приватной жизни. Очевидно, вы намеренно обошли многие вещи, которые могут как-то ранить вашего героя, ранить его близких, да?
Я, естественно, думала о том, насколько этично то, что я делаю постоянно. И, надо сказать, не только из каких-то идеологических соображений или идеалистических соображений, точнее, а из вполне прагматических. Для того, чтобы поговорить с таким большим количеством людей, я очень благодарна людям, которые со мной говорили. Фактически ни один человек не отказался со мной встречаться и разговаривать. И это включает, в общем, всех, кто когда бы то ни было учился с Перельманом, работал с Перельманом, учил Перельмана, каким-то образом содействовал его продвижению в математическом мире в России, в Израиле, во Франции, в Америке. Все эти люди со мной встречались отчасти благодаря тому, что у меня неплохая журналистская репутация. Американцы знали меня как американского журналиста. Те, кто живет в России, знали меня как человека, который когда-то работал в журнале «Итоги». Многие меня узнавали поэтому. И отчасти потому, что там я когда-то училась в математической школе, у меня есть какие-то легко узнаваемые черты человека из этого мира. И, в общем, я отдавала себе отчет в том, что я все время пользуюсь своим добрым именем и своей репутацией, и в некотором смысле они дают мне фору благодаря этой репутации. Это накладывает на меня огромную ответственность, и уж точно нельзя написать такую книжку, которая заставит их пожалеть о том, что они со мной говорили. Говорили они со мной, я думаю, потому что им хотелось, чтобы история человека, которого они любят, была рассказана как-то не в желтой прессе, не скандальными программами на Первом канале российского телевидения, что было, а человеком, который способен сочувствовать и сопереживать своему герою. Это совершенно не значит, что Перельман был бы рад этой книжке. Думаю, что он недоволен ее появлением, точно так же, как он недоволен был и тем, что появлялись статьи в газетах и журналах, посвященные его доказательству гипотезы Пуанкаре. Он, в общем, считает любую такую популяризацию профанацией математики.
А он знает о существовании этой книги? Вы посылали ему экземпляр, передавали как-то?
Нет, ну, то есть, да, я думаю, что он знает о существовании книги, потому что все-таки некоторые из людей, с которыми я говорила, с ним тоже разговаривают или разговаривали. Я надеялась передать ему рукопись, но выяснилось, что он категорически отказывается принимать какие бы то ни было книги. В том числе мне не удалось передать ему даже математическую работу, написанную о его доказательстве людьми, с которыми он когда-то сотрудничал. Они просили меня ее передать, потому что их контакт с ним уже был нарушен, он перестал в какой-то момент отвечать на письма, они очень хотели, чтобы он увидел, собственно, эту книгу и получил от них записку. Но все, к кому я обращалась с просьбой передать вот эту вот книгу о доказательстве, отказывались. Некоторые утверждали, что последний раз, когда они пытались ему что-то передать, он запустил в них этим предметом, а книжка, поскольку тяжелая, там 800 с лишним страниц, это опасно для жизни. Я подумала, что если я не могу передать эту книгу, то пытаться передать мою рукопись, в общем, довольно глупо.
А с его мамой вы пытались говорить, с самым близким ему человеком?
Нет, вот это было сознательное совершенно решение. Из всех всего, что я знаю об их нынешних отношениях, мне показалось, что это просто будет некрасиво с моей стороны и, возможно, неприлично по отношению к ней, если я ее позвоню и поставлю ее в такое положение, когда она вынуждена решать, разговаривать со мной или нет.
Григорий Перельман закончил изучать математику и желал применить свои знания. Так вышло, что желание учиться, или, если быть точным, желание узнавать о математике от других, связывало Перельмана с внешним миром. Теперь же полезность мира стремилась к нулю, а, следовательно, требования внешней среды стали еще менее обоснованными и вызывали еще больше раздражения, чем прежде. Перельман повернулся к миру спиной, к задаче лицом. В мире ведущих математиков интеллектуальная элита – это люди, которые открывают новые горизонты и формулируют вопросы, на которые пока ни у кого нет ответов. Ступенью ниже стоят те, кто способен указать путь, ведущий к решению этих вопросов. Часто это члены элиты, находящиеся внизу карьерной лестницы, например, те, кто работает в аспирантуре над диссертацией, доказывая чужие теоремы, но не формулируя пока собственные. И, наконец, есть редкие одиночки, которые доводят доказательства до конца. Упорные, требовательные и терпеливые математики, которые идут до конца по пути, намеченному другими. Перельмана следует отнести к этой третьей группе. Его разум походил на универсальный прибор, способный схватить суть проблемы. Дети в маткружке называли это свойство «дубинкой Перельмана». Это было воображаемое увесистое орудие, которое Гриша держал в уме до тех пор, пока не приходило время нанести решающий удар по задаче, всегда неотразимый.
Вот как Маша Гессен описывает в книге «Совершенная строгость» жизненные правила, от которых не отступает Григорий Перельман.
Перельман был лоялен к своим соученикам до тех пор, пока они не нарушали почитаемые им правила. Обычаи матмеха предписывали студентам помогать друг другу во время письменных экзаменов. Использование шпаргалок было немыслимым, так как каждый наугад тянул билет с индивидуальным заданием. Однако студент, положение которого становилось критическим, мог передать коллеге записку с кратким описанием проблемы и попросить помощи. В ответном послании не было готового решения, но мог оказаться набросок «попробуй сделать так». Самым разумным в подобной ситуации было обратиться за помощью к Григорию Перельману, универсальному решателю задач, самому быстрому в своей возрастной группе в СССР и, может быть, во всем мире. Перельман, однако, на такого рода сотрудничество не шел, о чем дал знать всем. Каждый должен самостоятельно решать свою задачу. Где-то на пути между юностью и взрослой жизнью Перельман нашел способ снять противоречия между господствующими в обществе обычаями, казавшимися ему внутренне противоречивыми и недолговечными, такими они и были на самом деле, и собственным видением мира. Он сформулировал на основе некоторых известных ему абсолютных ценностей ряд собственных правил и старался им следовать. Когда возникали новые ситуации, Перельман формулировал новые правила. Это может показаться нелогичным и непостоянным, но только тому, кому неизвестен алгоритм. Перельман считал, что весь мир должен следовать его правилам. Ему не приходило в голову, что другие этих правил не знают. Правила Перельмана основывались на универсальных ценностях, и честность была первой из них. Быть честным значит всегда говорить правду и ничего не утаивать, то есть передавать всю доступную тебе точную информацию о предмете. Ясно, что предоставление на письменном экзамене всей доступной тебе точной информации никак не сообразуется с правилом, предписывающим каждому заниматься своим делом. Позднее Перельман приравняет небрежное цитирование, которое практикуют многие математики, к плагиату.
Маша, ну вот одну частную тайну вы открыли в своей книге, написали о гомосексуальности основателя советской математической школы академика Колмогорова. Это такая тайна, которую многие, конечно, знали, но, мне кажется, вы первые решились об этом рассказать в печати или были публикации раньше?
Это очень хороший вопрос. Я не видела таких публикаций. С другой стороны, я знаю, что я знаю об этом очень давно. То есть, естественно, я написала об этом не на основе какого-то тайного знания, а просто на основе воспоминаний современников и совершенно потрясающих дневников Колмогорова, которые опубликованы, дневников и переписки Колмогорова с Александровым, с которым они жили вместе больше 50 лет. Это переписка, которая, в общем, доступна любому человеку, покупающему книги в России. Это, во-первых, увлекательнейшее чтение, во-вторых, никаких сомнений в природе их отношений не остается. Это замечательная, красивая, любовная переписка двух выдающихся людей. Из этой переписки, из дневниковых записей, из документов совершенно понятно, что эти люди любили друг друга, они жили вместе, и они жили вместе семьей.
Вы об этом рассказываете в своей книге о Перельмане для того, чтобы показать, как строилось элитарное математическое обучение для одаренных детей в Советском Союзе, что где-то в глубине этого замысла очень глубоко пряталась вот эта вот античная древнегреческая идея мужского братства, такой тайной ложи с очень-очень неявным эротическим эротическим подтекстом, верно?
Именно так. Колмогоров отличался от советских людей его поколения не только тем, что он был величайшим математиком 20-го столетия, не только тем, что он был фактически открытым геем в Советском Союзе, но еще и тем, что он получил потрясающее совершенно культурное образование. Между мировыми войнами он успел пожить в Берлине, когда там развивалась гей-культура начала 20 века. Он очень хорошо знал античную историю, он потрясающе разбирался в классической музыке. Он был в некотором смысле таким стереотипическим западным геем, которого мы себе неплохо можем представить по огромному количеству фильмов и романов или по личному общению. Удивительно было, что этот человек оказался в Советском Союзе и что этот человек сумел воплотить свою мечту и построить целую образовательную систему. Он построил не одну школу, он построил фактически систему всего математического образования в Советском Союзе. В конце концов, его учебники математики для обычных школ, его работа над ними закончилась скандалом, и, в общем, некоторые считают, что смертью Колмогорова после тяжелой болезни, которая была результатом этого скандала. Его наследие – это, безусловно, вот эти вот элитарные математические школы, в которых огромное внимание уделялось изучению не только математики, но и музыки, и античной культуры, и физкультуре. А у себя на даче и в своих летних поездках он действительно создавал такое идеальное мужское братство. Все его аспиранты были молодыми людьми, которые образовывали такое сообщество вокруг него и подпитывались от него не только математическими знаниями, но и культурой в целом.
Но вы даже там высказываете предположение о том, что на него было совершено нападение, да?
Это не мое предположение, это несколько человек из окружения Колмогорова того времени были в этом абсолютно уверены, что на него было в какой-то момент, вот во время скандала с этими учебниками, совершено нападение.
И что в результате стало одной из причин его смерти, да?
Да, он тяжело болел, у него была болезнь Паркинсона. Вот некоторые считают, что это было одним из последствий травмы головы, полученной, может быть, в результате нападения.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – Маша Гессен, автор книги «Совершенная строгость. Биография петербургского математика Григория Перельмана». Книга вышла в Соединенных Штатах на английском языке, и сейчас ее русский перевод выпускает московское издательство «Корпус». Продолжим после рекламы и сводки новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту страны Алассану Уаттара, в среду штурмовали резиденцию Лорана Габагбо, бывшего президента, который отказывается признать победу своего политического оппонента и уйти в отставку. Следственный комитет при МВД России опроверг сообщение о том, что постановил доставить на допрос главу Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Вчера российские агентства сообщили, что Бородин уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о мошенничестве с крупным кредитом, выданным банком главе Интеко Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Командование военно-воздушных сил России в среду временно приостановило полеты истребителей Су-27СМ до выяснения обстоятельств крушения самолета этого типа под Владивостоком. Президент России Дмитрий Медведев подписал в среду закон, гарантирующий судебную защиту людям с расстройством психики. Независимые эксперты приступили к работе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Генеральная прокуратура Украины подтвердила подлинность аудиозаписей, представленных бывшим офицером охраны Николаем Мельниченко в связи с расследованием дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Белый дом заявил после получения письма Муаммара Каддафи, что ливийский лидер должен не на словах, а на деле приостановить применение силы против мирных жителей. В письме, посланном в среду Бараку Обаме, Каддафи призвал президента США приостановить операцию НАТО в Ливии. На юге Йемена, в городе Таиз, десятки тысяч человек участвовали в среду в демонстрации.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», подготовленный по книге Маши Гессен «Совершенная строгость. Биография гениального петербургского математика Григория Перельмана», который решил сложнейшую задачу, доказал гипотезу Пуанкаре, но, к удивлению мира, отказался от славы и наград. Для того, чтобы объяснить поведение Перельмана, Маша Гессен обращается к психологии и обосновывает предположение о том, что Перельману, как и многим другим математикам, свойственен синдром, описанный Гансом Аспергером.
Синдром Аспергера – это одна из форм аутизма. В отличие от других типов, у пациентов с этим синдромом коэффициент интеллектуального развития IQ средний или выше среднего. Их умственное развитие, однако, протекает иначе, чем у остальных людей, которых специалисты по синдрому Аспергера называют нейротипиками. Ганс Аспергер обнаружил, что достижение этими детьми социальной зрелости отсрочено, а некоторые коммуникативные способности остаются, по его осторожному выражению, нестандартными. Они с трудом заводят друзей и испытывают трудности в общении. Интонация, тембр и ритм их речи часто необычные и сбивают с толку окружающих. Они испытывают сложности с пониманием и иногда с трудом контролируют свои эмоции. Многие из этих людей сильно нуждаются в помощи, поэтому часто оказываются зависимыми в повседневной жизни от своих матерей. Британский психолог Саймон Барон Коэн выяснил несколько вещей, которые оказались очень полезными для понимания личности Григория Перельмана. Во-первых, Барон Коэн предполагает, что мозг аутиста развит неравномерно. Мозг нейротипика обладает способностью и к систематизации, и к сопереживанию, а мозг аутиста превосходно подходит для первого, но не для второго. Поэтому Барон Коэн назвал мозг аутиста предельным мужским мозгом. Барон Коэн определил систематизацию как стремление к анализу и построению системы, основанной на установлении правил ввода, операции, вывода. И предположил, что систематики подвержены растущему риску аутизма. Когда Барон Коэн проверил эту гипотезу на студентах Кембриджского университета, он выяснил, что вероятные аутисты встречаются среди математиков в 3-7 раз чаще, чем среди других студентов. Если бы Барон Коэн ставил опыты не на британских, а на российских математиках, результат был бы, скорее всего, аналогичным. К тому же российские вундеркинды математики часто оказываются в группе с себе подобными, в среде, которая особенно толерантна к их чудачествам. Обычай прощать математикам их обусловленную аутизмом грубость появился давно. Мемуары о Колмогорове содержат многочисленные упоминания об его странной манере, на самом деле типичной для синдрома Аспергера, внезапно прерывать разговор и покидать собеседника, демонстрируя полное пренебрежение к общественным условностям и типично аспергерианский прагматичный подход к социализации. Получив нужную ему информацию, он моментально терял интерес к общению. Однажды Колмогорова, тогда декана мехмата МГУ, остановил в коридоре человек, который несколько раз повторил «Здравствуйте, я профессор такой-то». Колмогоров ничего не ответил и продолжал путь в молчании. Наконец профессор спросил: «Вы не узнаете меня?» Колмогоров ответил: «Узнаю. И понимаю, что вы профессор такой-то». Для людей с синдромом Аспергера разговор – это обмен информацией, а не любезностями. Ученики Колмогорова часто вспоминают и другую, типично аспергерианскую его черту – его темперамент, который выражался в пугающих приступах неконтролируемой ярости. То, что отмеченные трудности социализации не повредили карьере Колмогорова, является показателем встроенности аспергерианской культуры в российскую математическую.
Вообще, Маша, вы написали книгу не только о судьбе Перельмана, но и о том, почему рухнул Советский Союз. Это, наверное, совершенно не входило в ваш замысел, но вот я так прочитал эту историю, и думаю, что многие это тоже заметят, потому что история Перельмана – это история негативной селекции, история о том, как гениальный человек оказался не нужен государству, не нужен обществу. Ну вот мы говорили об антисемитизме, но была еще и борьба против элитарных школ, я это хорошо помню. Я учился в английской школе, и возникло движение движение против того, чтобы преподавали английский слишком много. Пусть преподают, как всем, понемножку, и добились своего, превратили спецшколу в обычную, да? И вот таких примеров было очень много, и, собственно, судьба Перельмана, ну вот первые годы, да, это как раз об этом.
Это очень интересное наблюдение. Я, на самом деле, не уверена, что я полностью с ним согласна. Потому что, с одной стороны, конечно, само существование элитарных школ, не только математических, шло вразрез со всей советской философией образования, а также всего остального. Это противоречило уравниловке и идее того, что все должны получать одинаковые ограниченные возможности, одинаковые ограниченные права. С другой стороны, мне кажется, что неразумно было бы не видеть того, что математические школы были настолько хороши и являли собой настолько обособленную культуру, отчасти благодаря тому, что они все время находились в противостоянии советской системой. Я очень хорошо помню, когда я впервые попала в математическую школу, и мне показалось, что вот меня выпустили на воздух, меня выпустили из тюрьмы, наконец-то я там, где я должна быть, и совершенно не замечались все имевшиеся в большом наборе советские ужасные признаки этой школы. Замечалось только хорошее. И вот то, что вот это вот хорошее пестовалось, то, что это были уникальные для советского общества места, где вознаграждалась интеллектуальная деятельность, где тебя ценили за то, что ты придумываешь, и за то, как ты решаешь задачки, а не за то, как ты строишься на линейке или... не знаю, завязываешь пионерский галстук, да, это я сейчас утрирую, но мне кажется, понятно, о чем я говорю. Вот это вот ощущение избранности, во-первых, отчасти обеспечивало успех этих школ, а во-вторых, обеспечивало концентрированность интеллектуального потенциала в этих школах. Если бы этих школ было больше, если бы на них оказывалось не такое сильное давление, то, в общем, они были бы не настолько эффективны.
Хотя матшколы оставались советскими учебными заведениями, сохранявшими все их атрибуты – комсомол, доносы, уроки начальной военной подготовки – в сравнении с жизнью страны пределы дозволенного были так расширены, что их, казалось, не существовало вовсе. Школе удалось создать защитную оболочку, достаточно прочную, чтобы оградить от давления советского государства тех учеников, которые платили дань математике и получали взамен интеллектуальную свободу, и тех, кто, подобно Перельману, изучал гуманитарные дисциплины, историю древнего мира, например, чтобы иметь возможность свободно заниматься математикой. Школы не только учили детей думать, они внушали, что умение думать вознаграждается по справедливости. Иными словами, они вскармливали людей, плохо приспособленных для жизни в СССР и, может быть, вообще для жизни. Эти школы воспитывали свободомыслящих снобов. Один из воспитанников математической школы-интерната вспоминает пребывание там Юлия Кима, одного из самых известных в СССР бардов и диссидентов, который в 1963-1968 годах преподавал в школе Колмогорова историю, обществоведение и литературу, пока не был уволен по настоянию КГБ. «Благодаря ему мы жили как боги, в свое удовольствие. У нас даже был собственный орфей, который пел нам дифирамбы». Советская система, чуткая ко всякому отклонению от нормы, отталкивала этих детей и чинила им всевозможные препятствия после окончания матшколы. Эти дети могли считать себя богами, но, покинув стены школы, они оказывались за бортом хорошо организованного и защищенного от посторонних советского математического мейнстрима.
Но, Маша, при этом поехать на Олимпиаду в Будапешт, я уж не говорю про Соединенные Штаты, и вы там рассказываете очень печальные истории, было проблемой неразрешимой, особенно если у тебя есть еврейская фамилия. Здесь никакая элитарная школа, никакие преподаватели не спасали. Ну, то есть кого-то спасали, но далеко не всех.
Да, конечно. Нет, я же, в общем, рассказываю о математических школах отчасти как о непредусмотренном побочном эффекте советской системы. Понятно, что это незакономерное последствие. И, конечно же, то, что происходило с Олимпиадами, совершенно чудовищно. И в некотором смысле вот эта вот стратегия Перельмана, который выключает из своей действительности все, что не встраивается в его рамки, это идеальная для советского человека система самозащиты. Если этого не должно быть, я сделаю вид, что этого нет. Потому что как эти юноши и девушки, которые посвятили всю свою сознательную жизнь, да, там, скажем, с 10 до 17 лет подготовки к Олимпиаде, которые потом не могли, как, например, произошло за год до той Олимпиады, в которой участвовал Перельман, когда почти все отобранные дети оказались евреями, а Олимпиада проходила в Соединенных Штатах. И вот в те времена движения за свободу выезда из Советского Союза советские власти не решились выпускать этих еврейских юношей и девушек в Америку из опасения, что они сбегут. Как 17-летний человек переживает крах своей мечты, настолько несправедливый и означающий же не только то, что он не попадает на это международное соревнование, но и то, что он может не попасть в университет, куда было обеспечено поступление вне конкурса для участников Олимпиад. Вообще вот крушение всей мечты представить себе совершенно невозможно.
Международная математическая олимпиада проходила в столице США, в Вашингтоне. Лидером советской команды должна была стать старшеклассница из Киева Наталья Гринберг, еврейка. В 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры в Москве. Год спустя Рональд Рейган заклеймил СССР как империю зла, а Советский Союз фактически запретил еврейскую эмиграцию. Понятно, что Советы ни при каких условиях не могли позволить, чтобы еврейка представляла страну победившего социализма в Вашингтоне. В Москве опасались избыточного внимания американских СМИ к Наталье Гринберг, а также того, что она решит остаться на Западе. Решив не рисковать, власти включили Наталью Гринберг в сборную. Не сделать этого было нельзя. Однако незадолго до поездки сообщили ей, что ее документы, к сожалению, не будут готовы в срок. В итоге СССР выставил 6 игроков. Еще у одного члена советской команды внезапно возникли сложности с бумагами. Вместо 8, как требовали правила. И занял в Вашингтоне 9 место с 230 баллами. Наталья Гринберг эмигрировала в Германию и стала профессором математики в университете Карлсруэ. Ее сын Дарий Гринберг трижды выступал в 2004-2006 годах в составе немецкой сборной на Международной математической олимпиаде, взяв 2 серебро и 1 золото. После того, как Наталья, участвовавшая в судействе, узнала о золоте сына, она поздравила его и его команду на математическом интернет-форуме. Ее запись заканчивалась так. Бывший номер 1 советской сборной 1981 года Наталья Гринберг, которую в последнюю минуту лишили возможности представлять любимую страну на Международной математической олимпиаде в Вашингтоне. За 25 лет боль и обида за то, что ей отказали в награде, ради которой она трудилась почти все детство и юность, не утихли. Перельману, как всегда, повезло, и он, как всегда, не понимал этого. После того, как советская математическая сборная заняла в Вашингтоне 9 место, СССР нужно было повысить свой статус. Математическая олимпиада 1982 года должна была пройти в Будапеште, столице Венгрии, входившей в Варшавский договор. С точки зрения советских руководителей, это было более тихое и безопасное место, чем Вашингтон. В то же время советские школьники будут контактировать с иностранными, в том числе американскими. Процедура Международной математической олимпиады такова, что конкурсанты находятся без присмотра взрослых. Поскольку тренеры вовлечены в процесс судейства, их контакты со сборными сведены к минимуму. Живут они тоже отдельно. Для того, чтобы убедиться, что представители страны Советов будут вести себя так, как требуется, юноши регулярно подвергали идеологической обработке министерские чиновники. Взрослым тоже пришлось убеждать дюжину функционеров в благонадежности своих подопечных. И все-таки риск, по мнению чиновников, был огромен. 4 ранее Международную математическую олимпиаду принимала социалистическая Румыния. СССР в ней не участвовал, по слухам от того, что все без исключения члены команды оказались бы евреями. Чтобы выехать за пределы СССР, советский гражданин должен был получить загранпаспорт и выездную визу. Для этого нужно было пройти проверку местных чиновников в АВИРе и КГБ. Чтобы представлять СССР за границей, человеку нужно было заручиться согласием парткомов вплоть до союзного уровня. И на любом уровне документы любого человека наподобие Перельмана могли бессрочно застрять у любого излишне бдительного бюрократа. «Абрамов и я заключили пакт», — вспоминал Рукшин. «Он работал над этим в Москве, я в Ленинграде, проталкивая его документы. Вы знаете, у многих моих учеников были влиятельные родители». Рукшин испробовал все. Он воспользовался знакомством с офицером КГБ, чьего ребенка он учил, и с 2 партийными функционерами. Первый был отцом его одноклассника, второй – мужем одноклассницы. Тем временем Абрамов регулярно навещал московских чиновников, ведавших образованием, и просил их помочь с документами математической надежде СССР. К июлю выездные документы 4 основных участников сборной – Александра Спивака, Владимира Титенко из Белоруссии, Константина Матвеева из Новосибирска и Григория Перельмана, единственного еврея в команде, были готовы.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу по книге Маши Гессен «Совершенная строгость».
Советская сборная прилетела в Будапешт 7 июля. Ее участников, как и участников других сборных, поселили в гостинице, по 4 в комнате. Теперь они были предоставлены сами себе. Их тренер приехал в Венгрию несколькими днями ранее, чтобы завершить приготовление к соревнованиям. Нужно было утвердить перевод текста олимпиадных задач и договориться о том, во сколько баллов будет оцениваться решение или его часть. Министерский работник, сопровождавший мальчиков в Венгрию, уже улетел обратно. Олимпиада длилась 2 дня. Члены сборной были отданы на попечение хозяев соревнований. Теперь им нужно было показать себя хорошими гостями и достойными представителями своей страны, то есть выполнить социальные обязательства, к которым они были плохо подготовлены. Им показывали Будапешт, катали по Дунаю, возили купаться на озеро Балатон и в гости к Арне Рубику, изобретателю всемирно известных математических головоломок. Все это дети проделали по большей части молча. Рубик пытался вызвать у них интерес рассуждениями о минимальном количестве операций, необходимых для того, чтобы собрать головоломку, и возможности построения алгоритма решения этой задачи. Григория Перельмана виды не впечатлили. Он отказался купаться и воздержался от вопросов великому Рубику. Последней задачей, которую пришлось решить в Венгрии участникам советской математической сборной, было распределение сувенирных значков с видами Москвы и Ленинграда. Перед отъездом на Олимпиаду чиновница из министерства напомнила о долге делегатов перед Родиной и необходимости укреплять дружбу между народами. Решив, что Спивак наиболее подходит для этой миссии, она сунула пакет ему. В Будапеште Александр Спивак, который на ниве математики уже сделал для страны все, что мог, он получил на Олимпиаде бронзовую медаль, вынужден был вдобавок придумать, что делать с сувенирами. Его попытки вовлечь в поиски решения коллег по сборной успехом не увенчались. «Приказ должен быть выполнен, хотя за нами никто не следит», — вспоминал Спивак. «Я пошел куда-то, пытался вручить. При моем знании английского это было затруднительно. Тем не менее, зашел в американскую комнатку. Как они деранули от империи зла, под кровати залезли. Реакция была такой, будто я сейчас стрелять начну. Полный шок, полное непонимание того, как общаться. То ли отворачиваться, то ли драться. Ребята были абсолютно неподготовлены. Я им что-то пытался изобразить насчет френдшипа и всего такого, но понял, что тяжело». Оставив американцев, Спивак избавился от значков, высыпал их там, где их никто не найдет. 14 июля, в последний день Олимпиады, Перельман осмотрел трофеи. Золотую медаль в форме вытянутого шестигранника, сертификат о награждении спецпризом от сборной Кувейта за максимальное количество баллов, длинный кнут, которым венгры хозяева одарили каждого медалиста, кубик Рубика. От него Гриша избавился после возвращения в Ленинград.
Я думаю, что американский читатель просто сходил с ума, неподготовленный читатель, когда все это читал, потому что это настолько все противоречит логике. Там есть одна очень смешная ремарка, когда вы рассказываете, как мать Перельмана просила учителя, чтобы тот следил, чтобы у ее сына были завязаны шнурки, потому что он всегда ходил с развязанными шнурками. И вы добавляете фразу, что американская мать просто купила бы ботинки без шнурков, но это невозможно было сделать в Ленинграде тогда. Это важное замечание для читателя, которому все это кажется непостижимым. Вообще, как книгу восприняли в Америке?
Знаете, книгу в Америке восприняли очень хорошо, но вы сделали очередное очень правильное наблюдение. Вообще, писать о Советском Союзе, о части России для американской аудитории бывает очень тяжело, потому что у читателя, привыкшего к тому, что мир устроен более-менее рационально, возникает масса вопросов, которые у меня, как у автора, вызывают некоторое раздражение. Там, почему это устроено так, а не иначе? Ну, потому что. Я потому и пишу книжку, потому что это устроено так, и это вызывает возмущение. Но сам факт того, что это устроено так, а не иначе, вызывает у разумного читателя огромный внутренний протест. И, собственно, поэтому, да, приходится вписывать такие вещи, как объяснение того, почему нельзя было купить Перельмана ботинки без шнурков. Ну, вроде бы это удалось сделать, потому что рецензии на книжку в Америке были очень-очень хорошие, продажи были очень неплохие. Сейчас вот она вышла в Англии, посмотрим, что подумает об этом немножко другая британская аудитория.
Но ведь и то, что произошло в последние годы, уже в постсоветские, да, тоже кажется, наверное, западному читателю странным. Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре, и вы очень подробно рассказываете, как проходило ее признание, обсуждение, и как было решено, что доказательство верно. Но ведь все это происходило как бы вне Российской Академии Наук. Это происходило в Америке, в Китае, а страна, где появился вот новый Ньютон, да, как бы совершенно эти споры проигнорировала и узнала о Перельмане только когда на Западе ему присудили Филдсовскую премию. Тоже очень показательная и странная, да, наверное, для западного читателя история.
Да, я не знаю, какое количество читателей обратили на это внимание. Мне кажется, что это действительно то, что замечаем мы, люди, идентифицирующие себя с Россией в какой-то мере, скорее, чем американцы. Но одно из самых запомнившихся мне интервью, сделанных для книжки, это интервью с нынешним директором Института Стеклова в Петербурге, который явно очень хорошо относится к Перельману и рассказывал мне, как вот он пытался как-то помочь Перельману и говорил ему, ну защити ты, что ли, докторскую уже наконец. наконец-то, да, повысим тебя, там, будем иметь право считать тебя ведущим научным сотрудником, а то как так ты у нас числишься ведущим научным сотрудником, ты даже докторскую не защитил. Это он говорит человеку, сделавшему величайшее математическое открытие за последние 100 лет, и говорит исключительно из лучших побуждений.
Перельман уволился из института в начале декабря 2005 года, не объясняя причин. Он пришел на работу и вручил секретарю заявление об уходе. Она побежала к директору. Кисляков попросил Перельмана зайти. Тот вошел в директорский кабинет, где стоит очень длинный полированный стол для переговоров, и сказал: «Я не имею ничего против людей здесь, но друзей у меня тут нет. Я разочаровался в математике и хочу попробовать что-нибудь еще. Я ухожу». Кисляков предложил Перельману подождать до конца декабря, чтобы получить декабрьскую премию долларов 400, но тот отказался. Он удалил свой почтовый ящик с институтского сервера и ушел из математики, хлопнув тяжелыми двойными дверями, ведущими на набережную Фонтанки.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Наш гость Маша Гессен, автор книги «Совершенная строгость. Биография математика Григория Перельмана». Маша, сейчас, когда уже весь мир признал, что в Петербурге, в Хрущёбе, в Купчино живет один из умнейших людей на свете, современный Ньютон, как назвал его профессор Громов, человек, которого мечтают пригласить к себе лучшие университеты мира. Григорий Перельман объявил, что не только отказывается от работы, от больших денег, миллиона долларов, но и вообще от математики. Вы очень подробно объясняете в книге причины его решения, ну, так как вы их видите. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о своих выводов.
Начнем с того, как он опубликовал свое доказательство. Он вывесил свою статью о доказательстве гипотезы Пуанкаре на одном из математических ресурсов в сети. Вывесил по частям, в трех частях, не анонсируя это как доказательство гипотезы Пуанкаре, что вообще все само по себе, кроме, может быть, отсутствия такого вот формального анонса, вполне было похоже на поведение многих других математиков. Только предполагалось бы, что потом он приведет вот эту статью в какой-то более традиционный вид, выкинет оттуда все, что не относится к делу, расшифрует все, что там намечено стенографично, сдаст в какой-нибудь рецензируемый журнал, там это года два будет ходить по рецензентам, в конце концов будет опубликовано, и тогда будет считаться, что доказательство получено. Перельман, для которого математическое доказательство является единственным и абсолютно окончательным достижением, совершенно не собирался сдавать свое доказательство ни в какие журналы, да и приводить ее в какой бы то ни было вид тоже не собирался. Он сделал все, что он собирался сделать, а именно он закончил свое доказательство и был удовлетворен, что он решил задачу. Некоторое время математики ждали, пока он напишет более подробное объяснение, этого не последовало. Три разные команды математиков посвятили 2 года тому, чтобы написать объяснение, более подробную расшифровку доказательства для общематематического сообщества. И если доказательство Перельмана при распечатке занимало, скажем, 75-80 страниц, то вот эти вот экспликации – это такие тома страниц по 800. И сами по себе эти экспликации, собственно, и доказывали математическому сообществу, что доказательство найдено. И доказывали, что автором этого доказательства является действительно Перельман. Перельман не считал, что авторство доказательства и существование доказательства нуждается в каком бы то ни было, извините за тавтологию, доказательстве. Опять же, для него то, что он удовлетворен, что есть доказательство, является конечным достижением. Весь процесс изучения его доказательства поверг его в невероятное раздражение. Еще больше его огорчило то, что ему стали немедленно предлагать работу в том и сём университете, предлагали приехать куда угодно за любые деньги и заниматься чем угодно, лишь бы украшать собой тот или иной университет. Его оскорбляла, во-первых, монетизация математического достижения, а во-вторых, ему само поведение университетов казалось алогичным. В конце концов, он, Перельман, не изменился от того, что он доказал гипотезу Пуанкаре. Так почему же, если раньше эти университеты не предлагали ему приехать и работать с профессором, они хотят его теперь, а ему в этом виделся какой-то цинизм и желание воспользоваться его именем, а не его умением и способностями? И таким образом, после серии вот таких вот событий, таких вполне традиционных поступков, которые Перельман воспринимал либо как личное оскорбление, либо как, что еще хуже, оскорбление, нанесенное системе ценностей, которая, как ему казалось, главенствует в математическом мире, он разочаровался в мире математиков вообще. И ушел из него.
Вы думаете, что действительно ушел или просто говорит, что ушел?
Я думаю, что, скорее всего, действительно ушел. У него есть тенденция не раскрывать все карты. Он довольно часто, когда общался с некоторым количеством людей, скрывал, что он работает над той или иной задачей или что он обладает тем или иным умением. Поэтому, конечно, хочется верить, что он и сейчас над чем-то работает, просто скрывает это, но мне это кажется очень-очень маловероятным.
Великие математические достижения должны вознаграждаться профессиональным признанием, и только в одной форме. Это достижение следует изучить и понять, что за работу провел автор. Деньги не могут заменить ответные работы. По сути, денежное вознаграждение оскорбительно. Вы считаете, что для университета естественно предлагать деньги тому, кто решил великую задачу, даже если никто в этом университете не понимает ее решения? Тогда представьте, что издатель обращается к некоему писателю с такими словами. «Я не читал ни одной вашей книги, в сущности, никто не прочел ни одной вашей книги до конца. Однако, как говорят, вы гений. Не желаете ли подписать контракт?»
Маша, вы написали очень печальную книгу. Это книга о том, как в курятнике появился павлин, и его заклевали.
Даже хуже, мне кажется. Никто же не хотел его заклевать. Они думали, что они, вот эти курицы и петухи, что они, в общем, осыпают его ласками.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге Маши Гессен «Совершенная строгость. Биография математика Григория Перельмана». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Ну, в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».